Ранним утром 10 августа 1944 года в берлинской тюрьме Плёцензее готовились исполнить расстрельный приговор по делу о покушении на фюрера. Последним должны были ликвидировать одного из руководителей путча, Клауса фон Штауфенберга. Это он поставил портфель со взрывчаткой рядом с Гитлером во время совещания в бункере. По невероятной случайности, взрыв прогремел именно тогда, когда фюрера позвали к телефону. Гестапо провело следствие очень оперативно. Но кое-какие бумаги Штауфенберг успел частично уничтожить, а частично спрятать в своем особняке в Латгалии, одной из латвийских областей. К восточным границам Рейха тогда уже подходила Красная Армия. Документы, которые должны были лечь на стол Гитлера, оказались в кабинете начальника контрразведки СМЕРШ генерала Виктора Абакумова. Это были чертежи оружия, разработанного и испытанного немецкими военными инженерами под началом Штауфенберга. Специалисты оборонных институтов, проводившие экспертизу трофеев, дали неожиданное заключение. На чертежах изображен агрегат, напоминающий подводную лодку, но предназначенную для движения под землей. Как это часто бывает с выдающимися изобретениями, идея создания устройства, способного передвигаться под землей так же, как подлодка в морских глубинах, витала в воздухе. Невероятно, но описание фантастического агрегата, действующего по принципу гигантского штопора, содержалось еще в архивах сотрудника Эдисона, некоего мистера Чалми, современника Жюля Верна. В России в 1904 году во время вооруженных беспорядков в Москве шальной пулей был убит инженер Петр Рассказов. Незадолго до гибели он отправил в английский технический журнал статью с рассуждениями относительно возможности преодоления расстояний в подземных грунтах в специальной капсуле. Зимой 1918-го, рискуя жизнью, перешел по льду Финский залив инженер-полковник царской армии Евгений Толкалинский. Эмигрант сумел сделать карьеру на одной из шведских фирм, предложив усовершенствовать агрегат для проходческих работ, по сути, всю ту же подземную лодку. Даже сейчас в это верится с большим трудом. Но в начале Второй мировой войны идея подземной лодки реально интересовала военных. Летом 1940 года в Ставке Гитлера обсуждали детали плана «Морской лев». Фюрер решительно требовал разделаться с Великобританией. Одновременно с массированными бомбардировками было решено изматывать англичан вылазками в тыл, чтобы разрушать коммуникации и сеять панику. К разработке операции привлекли и офицера генерального штаба, пока еще никому неизвестного фон Штауфенберга.
Клаус фон Штауфенберг. Немецкий аристократ, граф, офицер сухопутных войск. В современной Германии официально признан героем антифашистского сопротивления.
Никто не ждет применения таких подземных снарядов, поскольку примерно понятно, что это невозможно. А раз никто не ждет, значит, никто не слушает землю и не смотрит на нее при помощи тепловизоров. Значит, остается все-таки возможность такую штуку использовать, несмотря на полную фантастичность проекта.
Штауфенберг предложил применить в Англии изобретение некоего Хорнера фон Верна – боевую подземную лодку. Еще в 1933 году, незадолго до прихода к власти нацистов, фон Верн аккуратно подал заявку в патентный комитет. Тщательно подготовленные бумаги содержали описание агрегата, способного передвигаться под землей, со скоростью около 7 км в час, нести на борту экипаж до 5 человек и запас взрывчатых веществ массой до 300 килограммов. Конечно, тогда в такое было трудно или даже невозможно поверить.
Хорнер фон Верн. Выпускник Берлинского университета, доктор математики. Преподаватель военной академии. в родственных связях с великим фантастом не замечен.
В 1933-м изобретение в Берлине положили под сукно. У нового режима хватало забот, и возиться с инженером было, в общем, некогда, да и некому. Впрочем, немецкая бюрократия сработала четко. Заявка фон Верна при разборе архивов патентного ведомства попала в инженерную службу главного штаба, где на нее обратил внимание Штауфенберг.
Начальник организационного отделения генштаба фон Штауфенберг, гауляйтер Берлина. Прошу распорядиться о переводе сотрудника фирмы Хенкель фон Верна в распоряжение главного штаба сухопутных войск в качестве консультанта. И для избежания огласки считать это служебной командировкой. 17 сентября 1937 года.
Подземная лодка фон Верна отличалась одной особенностью, делавшей ее пригодной для использования именно против Англии. Агрегат можно было скрытно, как обычную подлодку, запустить от французского берега. А в английском тылу секретное оружие действовало бы уже под землей.
Такие машины, ползающие под землей, копающие ходы, они хорошо известны. Да, спуститесь в метро и подумайте о том, как ее сделали. Спуститесь в любую шахту и подумайте о том, как ее сделали. Это все совершенно возможно.
Активность прусского служаки Штауфенберга очень не понравилась командованию Люфтваффе. Прими Гитлер в его сторону, будущее рейхсмаршала Геринга оказалось бы под большой угрозой. Геринг и его приближенные сделали все возможное для того, чтобы дискредитировать проект «Подземная лодка». Наверх, в ставку Гитлера, пошел донос. Бомбардировки английских городов продолжились с удвоенной силой.
Рейхсмаршал Геринг, начальнику главного штаба сухопутных войск Гальдеру. Довожу до вашего сведения, что фюрер считает проект фон Штауфенберга бесперспективным для дальнейшего развития операции. Излишняя активность ваших подчиненных иногда только мешает нашему общему делу. 12 июня 1939 года.
Гитлер вынес отрицательную резолюцию по проекту Штауфенберга и потребовал оградить его от безответственных прожектеров. Оскорбленный Штауфенберг подал рапорт об отставке. Геринг сделал все возможное, чтобы окончательно вывести конкурента из игры. И кто знает, может быть, именно это и привело Штауфенберга к участию в путче в 44-м. На этом немецкая история подземной лодки заканчивается. И начинается советская. Попытку систематизировать информацию по подземной лодке весной 1945-го предприняли в Москве, на Лубянке. Чертежи, захваченные смешивцами осенью 44-го, произвели эффект разорвавшейся бомбы. Эксперты обнаружили в техническом описании явно не немецкую фамилию. Ассистент Требелевский. В ходе внутреннего расследования выяснилось, одно из областных управлений НКВД еще в 33-м привело в исполнение приговор в отношении некоего инженера Требелевского. За 2 года до ареста тот побывал в Германии, значит, немецкий шпион. Из протоколов допросов следовало, что в Берлине он встречался с неким немецким инженером и привез из Германии копии каких-то чертежей. Бумаги осужденного немедленно отправили в спецхран.
Рудольф Требелевский. Инженер-самоучка, экстерном закончил гимназию и Московский университет. Печатался в научно-технических журналах, стажировался за границей.
Требелевский попытался усовершенствовать изобретение фон Верна, и это ему блестяще удалось. По замыслам инженера, подземная лодка должна была одинаково успешно двигаться как в воде, так и под землей. При этом Требелевский размышлял над возможностью создания механизма движения, альтернативного традиционному штопору. Советский инженер намеревался сконструировать специальное устройство, которое при необходимости могло бы резко увеличивать температуру внешней оболочки подземного крейсера и буквально прожигать землю. Сам Требелевский называл его термальный суперконтур. Выпускник Одесской гимназии, выучившийся на медные деньги, относился к науке слишком возвышенно, чтобы думать о прикладном значении лодки. А латинским наименованием изобретения «субтерина» Трибелевский даже назвал свою единственную дочь.
Если в боеголовке имеется приспособление, некое устройство, позволяющее боеголовке проникнуть на большую глубину, то тогда, после проникновения на большую глубину, можно организовать там взрыв.
Идеей термального суперконтура Трибелевский поделился со своим однокашником, советским писателем-фантастом Григорием Адамовым. Адамов творчески переработает идею Трибелевского. В его романе «Тайна двух океанов» советская подлодка, застрявшая в подводной части гигантского айсберга, будет вырываться из ледового плена, как раз за счет резкого повышения температуры корпуса. Герой другого романа, «Покорители недр», инженер Мареев, сконструирует машину под названием «Стальной крот», способную проникать на сотни метров вглубь земли. Но упоминание секретной технологии дорого обойдется Григорию Адамову. После выхода романа «В свет» он переживет очень короткую литературную славу и долгое забвение. Похоже, НКВД просто не успеет достать Адамова. Он умрет, не дожив даже до 60. Документы Трибелевского, изъятые при обыске в 1933 до 1945 года, оставались в спецхране того самого областного управления. Фельдсвязью их доставили в Москву, и выяснилось невероятное. Чертежи Трибелевского почти полностью совпадали с чертежами фон Верна. У бывшего шефа СМЕРШа и министра государственной безопасности Абакумова появился еще один шанс – начать собственную игру против куратора и конкурента – Берии. С таким материалом на подчиненных наркома, едва не уничтоживших стратегическое изобретение, можно было идти на самый верх. А восстановить чертежи в полном объеме и построить лодку было делом времени.
Министр государственной безопасности Абакумов, президенту Академии наук СССР Вавилову. Прошу предоставить мое личное распоряжение группу экспертов. Ученых-геофизиков и инженеров-конструкторов горнопроходческого оборудования. 18 мая 1949 года.
Однажды разработчики пришли к Абакумову и сказали ему, что все, в общем-то, понятно и ясно, кроме одной маленькой детали. Им не ясна система навигации этой подземной лодки. Но так как в то время невозможно было возражать таким людям, они сделали опытную модель уже через 2 месяца.
Однако генерал-полковник Абакумов так и не дойдет до Сталина с докладом о преступной халатности Берии. Информаторы шефа НКВД в окружении главы МГБ вовремя донесут о планах Абакумова. Для Берии это станет еще одним поводом разделаться со слишком самостоятельным генералом, стремительно превращающим Министерство государственной безопасности в суперведомство. В начале 50-х наркома внутренних дел поддержит и нарком вооружений Дмитрий Устинов. Вдвоем у них получится убедить вождя. Работы по подземной лодке не имеют перспективы. Тем более, что бурно развивается атомный проект, который ведет Берия. Подземная лодка снова, как и 10 лет назад в Германии, застревает в бюрократических лабиринтах. К изобретению Трибелевского вновь вернутся только в начале 60-х. Летом 1962 года жители местечка Громовка на западном побережье Крыма были в 24 часа выселены из своих домов и вывезены в соседний городок Черноморск. Всем переселенцам была выплачена хорошая денежная компенсация и предоставлены новые квартиры. Любопытствующим объяснили: на этом месте будет строиться научный центр. дома колхозников перестроят под коттеджи для ученых. На самом деле в крымских степях готовились к строительству завода по производству подземных лодок. В освоении выгодного оборонного заказа должны были участвовать и предприятия Украинской ССР. Советский лидер Никита Хрущев, уже передавший Советской Украине Крым, сделал еще один подарок республике, который руководил при Сталине. И где, кстати, начинал простым шахтером. Может быть, еще и поэтому Никита Сергеевич относился к подземной лодке с таким живым интересом.
Предусмотреть включение в 7-летний план народно-хозяйственного развития Украинской СССР строительство объекта по производству оборонной продукции. Предусмотрев соответствующие ассигнования из бюджета Министерства обороны. Постановление ЦК КПСС от 3 мая 1962 года.
Завод в Крыму был построен в рекордные сроки даже для того времени. За 2 года. По официальной версии, объект возводился как тепловая электростанция с перспективой переоборудования под использование энергии ветра. Курировал оборонную стройку века министр обороны маршал Родион Малиновский.
Родион Малиновский. Дважды герой Советского Союза. Герой Югославии, руководитель воинской операции по разгрому Кванцунской армии. Член ЦК КПСС.
Уже к весне 64 года был собран первый экспериментальный образец советской подземной лодки. Титановый цилиндр с заостренным носом и кормой, диаметром 3 метра и длиной 25. Субтерина оказалась настоящей красавицей, во всяком случае для тех, кто видел. Кинохронику не пустили, хотя военно-стратегическая летопись тогда велась тщательно. Управлять новым оружием должен был экипаж из 5 человек. Подземная лодка могла нести до 15 бойцов и до тонны вооружений со скоростью до 15 км в час. Боевую задачу записали так: обнаружение и уничтожение подземных командных пунктов и ракетных шахт противника. Новый вид оружия бывший шахтер Никита Сергеевич осмотрел лично. «Мы должны делать такие лодки, как сосиски на конвейере», — сказал он. Правда, через время повторил эти слова в несколько ином виде. Подземные лодки заменили на ракеты, которые Хрущев тоже полюбил глубоко и искренне. Но субтерину не забыл. Да и возможно ли забыть такое? Советского лидера и военное руководство СССР привлекал в подземные лодки фактор внезапности. Засечь ее традиционными средствами слежения было практически невозможно. Это было особенно ценно, так как американцы обладали совершенной системой противовоздушной обороны. Конечно, для решения стратегических задач все равно предполагалось использовать ракеты. Но как тактическая единица подземная лодка имела большие перспективы. В середине 60-х наши атомные субмарины легко достигали американских берегов. Со временем планировалось доставлять туда и субтерины. Полевые испытания нового оружия решили провести на территории Уральского военного округа. Урал значительно обширнее Крыма по территории, да и грунты там более твердые. Но даже спустя 40 лет грандиозная шахта поражает воображение.
Министр обороны Малиновский, командующий войсками Уральского военного округа Грознецкому. Приказываю обеспечить проведение учений с применением нового вида оружия. Начальникам родов войск наладить оперативное взаимодействие личного состава и техники. 15 августа 1964 года.
Была целая бригада создана, и мы со своими коллегами меня на целый месяц посадили в рентгеновскую камеру крота. И стали его смотреть, как он своими лапами работает. Когда все это было изучено, на основании вот этого, значит, кротовой механики стали делать лодку.
Испытания первого подземного крейсера, получившего название «Боевой крот», прошли осенью 1964 года и показали отличные результаты. Подземная лодка, внедрившись в грунт, как по маслу, прошла порядка 15 километров и разрушила подземный бетонный бункер условного противника. Необходимая энергия вырабатывалась ядерным реактором. Невероятно! Такой была первая реакция на командном пункте. Результаты испытаний поразили даже бывалых военных. Новое оружие выглядело фантастикой, но фантастикой в действии. Эксперимент решили повторить. Но случилось страшное ЧП. Лодка неожиданно взорвалась. Экипаж и десантники погибли. Не удалось спастись и командиру, полковнику Будникову. Конкретные причины взрыва подземной лодки до сих пор засекречены. Остались только загадочные всплески на сейсмограммах и недоумение американцев. Как же так? Ведь недавно договорились о запрещении ядерных испытаний.
Семен Будников. Участник Великой Отечественной войны. Военный советник в Северной Корее. Награжден орденами и медалями.
За громкой парадной демонстрацией достижений советской военной науки скрывались реальные проблемы оборонного проекта. Между инженерами и военными начались серьезные конфликты. Протоколы закрытых совещаний тут же засекретили. Но разговоры все же пошли. Огромные бюджетные суммы буквально зарываются в землю. После аварии в Уральских горах принятие решений по подземной лодке решили отложить. В стране сменилась власть, высшие посты занял Леонид Брежнев, куратором направления «Подземная лодка» назначили секретаря ЦК КПСС Дмитрия Устинова. Этот могущественный человек уже когда-то приложил руку к закрытию проекта. В середине 60-х, после первых полетов в космос, Устинов и его окружение продвигали идею переноса ядерного щита в околоземное пространство. Сегодня это может показаться ненаучной фантастикой, но в кабинетах Министерства обороны обсуждалась идея построить командный пункт ракетных войск стратегического назначения на Луне. Знаменитый роман прозорливого Жюля Верна «Из пушки на Луну» едва не стал советской военной доктриной. Финансирование подземной лодки прекратили. Два фантастических проекта сразу многовато. Завод в Крыму переоборудовали в электростанцию, персонал отправили служить по дальним гарнизонам. Технологическое оборудование, правда, пытались приспособить для мирных целей. Его намеревались использовать для прокладки метро в Киеве. Но выяснилось, конверсия стоит значительно дороже, чем приобретение новой, современной гражданской техники. Некогда секретный оборонный объект в Крыму оказался никому не нужным и постепенно приходил в упадок. В конце 60-х оборонная промышленность СССР переживала подъем. Многочисленные локальные войны давали много работы обычным, испытанным вооружениям. Подземную лодку засекретили окончательно. Взрыв в районе горы Благодать на Урале объявили проведением горнопроходческих работ. Правда, иногда провинциальные следопыты озадачивали неудобными вопросами о покинутом полигоне.
Начальник Главного управления по охране государственных тайн в печати Антонов, начальнику Главного политического управления Епишеву. Прошу согласовать публикацию материалов о выдающихся достижениях советской науки в рамках проекта «Боевой крот» в научно-популярной прессе. 23 июля 1976 года.
Это был гениальный ход. Идею подхватили народные умельцы, и скоро появились бойкие мелкие кроты, которые лихо продергивали кабель под автодорогами и реками. Остатки подземного крейсера ржавели под открытым небом до начала 90-х. Несколько лет назад российские военные власти спохватились, и территорию бывшего полигона сейчас планируется объявить запретной зоной. Может быть, на всякий случай, а может быть и с дальним прицелом. Подземная лодка – потенциально страшное оружие, пока остается неудавшимся экспериментом. Но это, кажется, не повод для сожалений.
Человечество всегда стремилось к познанию воздушного пространства, водного и подземного. И, конечно, приятно, что все фантазии многих лет сегодня нашли применение, и эта горно-проходческая техника строит тоннели.
Технологии подземной лодки первыми перевели на мирные рельсы немецкие инженеры и предприниматели. Это позволило отказаться от традиционных взрывных работ при прокладке тоннелей. Так что сегодня путешествие к центру Земли, которое 140 лет назад совершили герои еще одного знаменитого романа Жюля Верна, уже не кажется столь фантастическим.